Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Валентина и Михаил Михайловы. Родители 9 детей, 3 из которых приемные и 4 особенные. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот такую вот математику мы такую кинули, как интригу в начале программы. В этой семье парадоксально все. Начнем с того, что я просто уже знакома с Валентиной и Михаилом, и мы говорили о том, что вот из-за резус-конфликта вообще не рекомендовалось рожать детей. Но они делали это, рожали до 6. И когда 6-й ребенок Ангелины родился особенный, солнечный ребенок с синдромом Дауна, после небольшой такой информационной паузы ребята решили, что они очень счастливы. То есть в той ситуации, когда врачи предлагают оставить ребенка, не рожать ребенка, вы не просто стали счастливы с Ангелиной, но вы так, так это вам как понравилось, что вы 3 особенных детей взяли в семью. Ситуация уникальная совершенно. Я, знаете, когда с вами познакомилась в вашем очень светлом, очень красивом домике в Томилино. И когда я к вам приехала, вот как нарочно в этот день была ужасная погода, если вы помните, было очень темно, лил какой-то дождь, и еще у меня было такое ужасное душевное состояние, потому что у меня в этот момент ушел кот, британец. Он ушел с дома, и я прямо, знаете, как... Ну, это может быть смешно так горевать из-за кота, но ведь это животное, которое ты знаешь, что оно погибнет в природе, что оно совершенно не приспособлено, поэтому я как плитой придавленная вошла к вам домой, и, знаете, и как будто очутилась в другом мире, где светло, где вот порхают стайки вот этих особенных деток, где все улыбаются. И я настолько помню вот этот контраст, и я даже помню, как я вышла оттуда и снова шагнула, вот, как, знаете, через границу миров, а снова шагнула в эту темноту, уже стемнело, и кот по-прежнему был не найден, но он, кстати, нашелся потом, слава богу.
Слава богу.
Да, да, истощенный, ужасный, но нашелся. Откачали, отлечили. Ой, извините за это вступление, просто вот такое свежее впечатление от посещения вашего дома. Валентин и Михаил не просто поменяли образ жизни, когда родилась Ангелина, они поменяли образ жизни из городского на такой, ну, это тоже город Томилино, но, в общем, это поселок, и стали жить в своем доме. Вот об этом тоже поговорим, но давайте начнем сначала. Первый ребенок. Я помню, как вы рассказывали, что этот первый ребенок привел вас в церковь. Можно услышать этот рассказ?
Да, все правильно. Мы с Михаилом поженились в институте. Мы выпускники университета связи и информатики, звуковики. Мы заканчивали факультет радиовещания и телевидения.
Вы практически коллеги. Да,
да, мы коллеги, да. Но я ни дня не работала по специальности, потому что уже диплом защищала, будучи беременной нашим первенцем, нашей Анастасией. Мы обыкновенные советские люди, ничего не знавшие там о Боге, жили, как жила вся страна, все в едином порыве. И попав вот на этот стык времен с маленьким ребенком, мы, ну, пробовали адаптироваться, меняли свою жизнь. И действительно, через нашу старшую дочь Анастасию мы пришли в храм, мы воцерковились. Мы жили в Царицыно, и такой интересный случай был. Мы с нашей Настенькой идем. Ей 3 года, и как раз машина сбивает кошку. Вот как-то у нас такая кошачья тема.
Да.
И она спрашивает, задает мне вопрос: «Мама, а что дальше?» Я пытаюсь выдумать что-то, потому что на самом деле, честно, я не задумывалась никогда. Передо мной такой вопрос никогда не стоял, а что дальше?
С ума сойти. Вот жила, кошка, жила. Кошка поставила его ребенок.
Да. Ага. Настю вот этот ответ не удовлетворил. Она опять спрашивает: мам, ну вот что дальше? Ага. Вот было и нету. Мне надо было отвечать что-то. Благо у нас в Царицыно была библиотека живоносного источника. Я думаю, ну хорошо, обману дочку, запишусь туда, возьму какие-нибудь книжечки.
Все выясню.
Выясню, почитаю, и эта тема будет закрыта. Я записалась, мы взяли литературу, я открыла детское Евангелие для детей адаптированное, и настолько зачитавшись, просто вот, ну, вот Слово Божие коснулось вот через это адаптированное произведение. И так вот мы стали прихожанами живоносного нашего источника. Когда там еще был Георгий Бреев, когда еще было немножечко все по-другому. Это вот где-то далеко-далеко давно-давно. И мы так стали воцерковляться, стали ходить в воскресную школу. Потом Настя пошла там именно в живоносный источник, в гимназию православную. И так мы вот стали как бы...
Православной семьей.
Да, православной семьей.
Это было, я замечу, в середине 90-х,
да,
когда как раз вот очень большой был какой-то порыв, уже можно было достать литературу, уже да. Все можно было узнать, и многие семьи пришли в церковь, мы тоже в это время начинали. И, кстати, я очень хорошо знала тоже отца Георгия Бреева, он был настоятелем храма, где я жила, в Крылатском.
В Крылатском, вот, ну, как раз он был и там, да.
Ага, ага. Он, можно сказать, там нас тоже с мужем поженил, потому что мы... Второй раз было очень страшно идти замуж в 50 лет, и он нас очень подтолкнул, такой волшебный дал пинок.
А он как раз нас благословлял на приемных детей.
А-а-а.
То есть, когда действительно мы стали перед этим выбором, это, ну, такой шаг, его нельзя без благословения делать. И я ездила в Крылатское, и мы встречались, и да, он благословил нас на детей.
Ну, правильно я поняла, что если люди стали православной семьей, то они должны рожать детей во сколько Бог даст. Такая у вас была установка?
Ну, тут такого нету. Не было, что вот нам кто-то вот прям-то... Но, честно, на второго ребенка вот даже было как-то сомнительно, потому что, ну, во-первых, вот этот мой пресловутый резус-конфликт. Это действительно угроза, это... как-то вот, ну, непонятно как, чего и что. Но именно, наверное, вот по мере того, как мы больше узнавали про храм, больше стали воцерковляться, именно вот какая-то уверенность, что вот Господь нас ведет, вот защита Пресвятой Богородицы вот всегда нас окружает. И уверенность, что все будет хорошо. Вот она была вот всегда. И вот как раз третий ребенок, не забывайте, что мы всегда сталкивались с сопротивлением наших родителей. Моей мамы, свекрови. Это всегда вот нищету плодить. Но это же никуда не делось.
Такие,
же,
да, в таких этот,
да,
форматах.
Может быть, сейчас, кстати, многодетным полегче как-то на них смотрят по-другому. Нету какого-то клейма. Это же всегда многодетный. Это социальности. Ну, преимущественно. Так люди думают.
Такой, ну, стереотип.
Стереотип,
такой,
естественно.
Да.
Вы что, не знаете, как предохраняться? Вы что, не умеете не рожать? Мы это слышали постоянно. Зачем? Вот этот основной вопрос. Зачем вам это? Почему вам не живется?
Как вы отвечали, Михаил, на этот вопрос?
Мне такой вопрос не задавали.
Боялись.
Наверное.
Но мне всегда спрашивают, это от одного мужа.
Угу.
Вот такой вопрос тоже.
Ну, женщинам часто, к сожалению,
задают такие
вопросы.
Всё Валентине доставалось, ага.
Ну, вот и, как показывает практика, у нас многие знакомые, многодетные мамы, соответственно, имели детей от разных пап. И вот, и, видимо, таких и женщин именно интересовал вопрос: Валентина, от одного мужа или от нескольких?
Ну да, еще один стереотип. Я вообще, да. Как бы, я вижу очень многих многодетных и даже своих подруг, как там по 8 детей, по 7, очень многих вот такое вот, знаете, какое-то желание все время, ну, в противовес идти, вот доказать, что все у них хорошо, что все одеты, все, понимаете, да? То есть такое, как будто идет вот уже такая борьба
с
общественным мнением.
Даже буквально вот неделю назад мы с сыном 13 лет, с нашим Николаем, зашли в детский мир, и вот это вот чувство не закрытый гештальт, а вот у моего сына все нормально с игрушками. Конечно, ему уже никакие игрушки не нужны, но все равно это подсознательно. Потому что, да, было по-разному. Было не очень легко. Ну вот, все правильно.
Но если я правильно помню, вы долгое время с большим количеством детей вообще обитали в двухкомнатной квартире.
Верно.
Как это было?
Ну, по финансовым, к сожалению, обстоятельствам мы не могли позволить себе, так скажем, больше жилье. Мы все надеялись по закону, положенные нам по закону квадратные метры от города
Москвы.
Да, но
Москвы. Мы до сих пор стоим.
И до сих пор мы стоим на очереди, но...
Слава богу, что мы решили этот вопрос самостоятельно, не надеясь на государство. Опять же, тот же шлейф, который из нашего советского. Вам что-то все должны.
Да.
Ну, нам никто ничего не должен. Мы сами.
И когда мы это поняли, нам стало гораздо проще жить.
Да.
И
да,
нам
да.
очень обидно, что мы это поняли поздно. Конечно, мы могли...
Ну, что-то менять пораньше.
Поменять, да, по крайней мере, улучшить свои жилищные условия гораздо раньше. У нас была возможность, у нас была квартира, которую мы сдавали, и если бы, к примеру, мы ее продали и на эти деньги расширили бы жилплощадь гораздо раньше, но вот мы боялись. Мы боялись потерять очередь, потому что мы видели, что действительно многим нашим друзьям многодетным дали жилье, но нас как-то все обходило стороной. И вот прямо вот буквально, наверное, в конце 2000-х годов уже даже приехала комиссия на обследование наших жилищных условий, и они признали дачу нашей бабушки, моей тещи, жилым помещением.
А это просто вагончик.
И снялись нас с очереди.
Да,
и пока мы судились, пока мы восстановились, к власти пришел Сергей Семенович, и отменил эту норму для многодетных. То есть многодетный поставил в общую очередь. То есть льготная очередь для многодетных перестала быть. И нас, соответственно, ДАС утвернул в очередь, ну, на 1000 какое-то там место. Место в первой сотне, как мы были.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с вами и с нами Валентина и Михаил Михайлов, родители 9 детей, 3 из которых приемные, и 4 особенные. Но вы знаете, это, конечно, грустные обстоятельства, но я знаю, что они привели к тому, что вот вы живете теперь в доме. И я, знаете, вот как сама поменяла образ жизни москвича на загородный дом, ну, благо, вот был такой домик небольшой, и есть. И я даже не представляю себе, как туда вернуться. Ну, то есть я всем говорю, ну, вот если у вас есть квартиры, и вам там тесно и плохо, ну, это же, они же очень дорого стоят, можно же сделать из нее дом и так далее.
К этому надо прийти, вы понимаете?
Ну, да.
Это внутреннее состояние, больше не бояться. Ведь действительно наши родители не могли нам этой смелости, научить этой смелости.
Да.
Они так жили, они могут передать только свой опыт. Поэтому мы своим детям уже говорим, не бойтесь, экспериментируйте, будьте шире, не надо вот ходить по тем вот шаблонам, по той узкой дорожке, которую мы прошли. Будьте шире. Вот мы уже такое говорим своим детям.
Угу. Расширяем немножко горизонты.
Да, я из семьи военнослужащих, там, уже в 3-м поколении, поэтому, естественно, все привыкли жить по уставу, грубо говоря, шаг в сторону, шаг влево, шаг вправо. Это попытка
бегству,
расстрел на месте. Поэтому мы и жили по этим канонам. Вот положено жить в городе, в квартире, живем. Положено ждать улучшения, ждем. Не надо, как говорили наши, еще дедушка был жив, что никаких телодвижений. Вот, то есть я начинал свою трудовую деятельность со службы. Вот, но когда понял всю бесперспективность, я решил дальше контракт не заключать, последующий. И, естественно, отец, так как они с дедушкой были военнослужащими, они меня всячески очень долго отговаривали от этого шага. Но вот я их не послушал и не жалею абсолютно, что ушел и не стал дальше служить.
А чем вы занялись, Михаил, чтобы вот такой огромный...
По профессии я стал работать. То есть не совсем, конечно, по профессии. Я стал айтишником. Вот, собственно говоря... После того, как я ушел в запас, вот, пошел на гражданку, коммерческую компанию, вот, начинал с техподдержки, вот, закончил руководителем отдела IT достаточно крупной энергетической компании.
Ну, это здорово, действительно, жить и чувствовать себя, что ты хочешь, как ты, вот как ты хочешь. Это тоже, вот эта смелость как раз нужна была нам, и чтобы рождались наши дети, чтобы мы потом взяли приемных детей. Ни у кого такого опыта нету, не было, и даже не подсказать, не, только противление. Как мы сговаривали со своими мамой и свекровью, это просто, ну, отдельная история.
Но давайте вот подойдем уже к этому моменту, да, когда появилась Ангелина, и тут уже совсем все стало не как у всех. То есть какие чувства и какие вот первые ощущения, когда в роддоме говорят, что ребенок будет особенный?
Рождение Ангелины – это, ну, ну, печальная история, потому что это сейчас я понимаю, как должно было это выглядеть, что врачи не имели права так обращаться, так подавать информацию. Извините, это Москва, это центр планирования, это, ну, ведущая клиника, и некорректно, некрасиво.
На мой... как? Что? Как это все происходило?
У меня было экстренное кесарево. Ага. Роды разрешают, и я... На мой вопрос, кто родился... Я тоже... Тишина, они...
Они не, боятся вам говорить,
они, просто. Да, они не могут это сказать, но я слышу, что они шушукаются, ага. Это даун. Это, ну вот, я вот говорю сейчас, мне до мурашек. Настолько это, ну, неправильно, непрофессионально, некрасиво. Я знаю, что Downside Up, наш фонд, разработал именно протокол оглашения, да, родителям, факта рождения ребенка именно, ну, надеюсь, что там теперь уже его придерживаются, и уже вновь родившие мамы слышат другой текст, а не то, что это даун, и вообще никто ни на меня не обращает внимания, и, ну, вот так.
Врачи, просто врачи сами не знают, как не знали. Мне кажется, что сейчас все-таки действительно
знают.
Проще.
Я думаю, они не знают до сих пор, да? Особенно в регионах ничего в никто не знает. Да. Ну, опять же, сейчас делают же
скрининги,
да, и практически никаких... уже все знают, и те, кто рожает, уже идут осознанно на это, угу. Потому что подавляющее большинство по-прежнему, к сожалению, делают аборт, когда узнают
о диагнозе.
Да. Те, кто оставляет это единицы.
Угу. Мало того, что, ну, диагноз может не подтвердиться, естественно, ну и эти скрининги, они же настолько, во-первых, они могут спровоцировать преждевременные роды, с одной стороны, а с другой стороны, это неправильно, принимать решение такое, нет.
Ну, то есть женщина вообще психологически не подготовлена к тому, что синдром Дауна – это, во-первых, не какое-то страшное совершенно заболевание. Что да, это вообще это, такое?
Да. Да? Это не приговор.
Это абсолютно. Не приговор.
Да, это не приговор.
И с этим можно
быть жить. Это особенность, это не заболевание, это просто особенность.
Особенность. Да, будут некоторые ограничения. Да, жизнь, возможно, немного изменится, но не кардинально. Не кардинально, потому что ребенок это, он, как правило, ну, не как правило, естественно, он не прикован к постели, например, как многие с ДЦП. То есть ему не требуется постоянный уход.
Он также адаптируется, также ходит в садик, также ходит в школу.
Нужно особые условия,
да,
особый коллектив.
Да, да.
Все. И он будет расти так же, не хуже здоровых ребят.
Да, обыкновенных, нормотипичных. Все так вот.
Но вы довольно быстро стали выяснять, да, всю эту информацию.
Спасибо, после того, как вышли. Поддержка семьи, конечно. Потому что, ну, было страшно. Потому что вот этот... незнание, кажется, что жизнь твоя закончилась. Вот ты жил-жил привычно, я же знала, да, там, рождался 4-й, 5-й ребенок, там, ну, вот я выписалась, начинаем, я вообще после университета закончила еще Монтессори педагогику, да, я преподавала, я знаю, как это бывает, да, я, как надо развивать малыша, там, какие-то, ну, отработанная схема, а здесь ничего не известно. Вот и все, приехали. Сразу из учебника по биологии вот это некрасивое лицо ребенка с синдромом Дауна, который просто сидит там, овощ какой-то, ну и все. Вот в моей жизни не было опыта общения, я не встречала
таких. Вот такая таких первая вот информация, да, с которой, да, мама может просто так
не
испугаться.
Не справиться. Потому что рождение любого ребенка — это должно быть радость, это вот пришел вообще в этот мир человек, данный Богом. А тут какая-то выбраковка, тебе говорят, ну вот... В этот раз не получилось. Это вот, это не то. Это можно сдать. То есть, ну, конечно, понятно, вот это общее состояние. И я благодарна, что и муж, и семья настолько четко, хорошо поддержали, потому что мы знаем, рождение особого ребенка обычно папа сходит с дистанции первые.
Есть, к сожалению, да, очень много таких случаев.
Да, это не новость, но это вот так.
А
вот.
У вас был такой страх, что Михаил... сойдет с дистанции? Простите, Михаил,
Нет, не такой был страх. Мне непонятно было, как дальше жить.
Ага.
Мне непонятно, что нам закрыться, нам куда-то уехать, нам все бросить. Мне непонятно, как? Ну уже все отлажено. Как ее адаптировать к нашей жизни? Нуждается ли действительно она в какой-то медикаментах, да, постоянно в каком-то уходе врачебном? Вот это вот какая-то неизвестность. И когда мне старшие дети, они уже там с интернетом были на «ты», говорят: «Мам, да не парься, есть такой фонд Downside Up». Да нормально, они живут, да во всем мире это обыкновенные люди.
Ага.
То есть вот это услышанное, она настолько меня обнадежила, и, ну, то есть не все потеряно, значит, еще тут это потрепыхаемся. Или все, так как она была раньше срока, на 30-й неделе она рождена, и вот... Начался процесс ее выхаживания, она на ИВЛ несколько недель была, потом в больнице недоношенных, вот, и все, и пошел обыкновенный процесс, но все равно вот это вот принятие непонятности, что делать, как же так, и, наверное, да, ропот на Бога, что почему ты мне такое дал? Я не хочу, нет, мне такое не надо.
Мне нужно нормальный,
да,
нормотипичный, как нормотипичный,
да,
как говорят.
Да, мне, пожалуйста, вот другое, да.
Михаил, а у вас?
А я нормально воспринял. Я тоже, так как айтишник, я всегда же за компьютером, Валентина позвонила, я в этот момент был на работе за компьютером, я тут же пробил информацию, ну и все, и отзвонился через полчаса, говорю: нормально, не смертельно. Из, ну, так скажем, из возможных, так скажем...
Вариантов.
Вариантов, да.
Подарочные.
С которыми мог родиться ребенок, это самый легкий, что мы получили. Поэтому все нормально, не переживай. Главное, чтобы она выжила, потому что была угроза.
Да, да. Сразу к нам пришел батюшка.
Да.
Отец Роман, да, покрестил.
Нам прям врачи сказали, что если есть возможность, пригласить священника, потому что мы гарантии не даем никакой.
Ничего себе, вы пережили.
Да, она очень тяжелая была, да.
И она могла в первую неделю умереть. Ну, в общем, вот.
Да.
Поэтому, слава богу, все образовалось. Вот. Ну, врачам, да, тоже надо сказать спасибо. Я думаю, они немаловажную роль сыграли,
да,
в ее,
конечно,
выхаживании.
Поэтому... Именно выхаживание, да.
Да.
Но хочу тоже отметить, одна врач, она не часто дежурила, и она однажды вечером прям подошла, так и прям шепотом заговорщицки так говорит: есть фонд Downside, обязательно обращайтесь, хороший ребенок, все будет хорошо. И вот она тоже такую надежду какую-то такое... вселила.
Как
здорово.
Это потрясающе, да, что вот этот врач как-то...
Да, просто, вот просто
и обнадежила.
Она обнадежила, да, да.
Ну, хорошо, значит, семья смирилась, семья даже решила, что все хорошо. Ну, кроме, по-моему, родителей у вас долго, да? Вот это вот,
да,
очень... Я,
да,
понимаю, что как бы помимо семьи, вот этого круга, да, такого сомкнутого, есть такой третий некто, да, которому нужно докладывать там друзья, родственники и готовиться к тому, что можешь выслушать все что угодно. Тоже по их незнанию, естественно, не со зла.
Конечно, конечно. Бабушка, которая свекровь, пришла поздравлять со словами: ну, ведь не зря говорят, в семье не без урода. То есть она так утешила. Да, ну, она у нас интеллигентная бабушка, очень начитанная, она решила привести этот пример. А бабушка, которая моя мама, она просто попросила не приезжать на дачу с Ангелиной, потому что на даче...
Соседям не показывать.
Да, соседям, пожалуйста, не надо показывать. Это стыдно. Это стыдно, да. У нормальных людей такого не может родиться.
Ох, да. На этом сейчас мы прервемся на несколько минут для полезной информации. Напомню, что с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Валентина и Михаил Михайловы, родители 9 детей, трое из которых приемные, 4 особенные. Вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях Валентина и Михаил Михайловы, родители 9 детей, трое из которых приемные, 4 ребенков особенные. С вами Анна Леонтьева. Продолжим этот разговор. Знаете, и положительные, и все-таки такие вот, видите, какие-то больные стороны есть, что родные как-то так вот не сразу принимают все. И при этом все-таки мы знаем уже с начала программы, что вы продолжили, вернее, как наоборот, начали усыновлять детей с синдромом Дауна. Первая девочка была.
Да, Лизонька Лизавета, наша, да, да. Лизавета наша вообще.
Почему?
Просто
как это
ангел.
Случилось?
Как случилось? А знаете, вот, наверное, потому что каждые 3 года в нашей семье появлялся малыш.
Ага.
И как раз подходило время, когда Ангелине тоже должно быть 3 года, и мы понимаем, что уже родить мы не можем. А вот эта потребность, она просто невероятная. Нам нужен малыш. У нас есть силы, у нас есть место в наших сердцах. И вот как-то... Потом у меня был опыт... Я была волонтером в Тушинской больнице и видела, конечно, малышей из детских домов, ухаживала за ними, и, ну...
Увидели, в каких они условиях?
Это каждый ребенок должен жить в семье. Это истина, все, точка. И... Я приезжала, я рассказывала Мише со слезами, как это невыносимые условия, такие хорошие дети, они должны быть с мамой и папой. Как они ждут, когда мы заходили в эти боксы, они, ну, ловили каждое наше движение, потому что невероятная потребность была в том, чтобы тебя обняли, взяли на руки, а там детки были там до 3 лет, малышня, ну, так вот. И поэтому вот эта идея о приемном родительстве, она у нас, ну, витала в воздухе. Единственное, нас как раз стопорили жилищные условия. Мы на тот момент вот в этой двушке жили, сколько там у нас, 36-40 метров.
6 детей.
Да, да, да.
Больше.
И, конечно, это все печально, и мы понимаем, никакая опека нам не позволит взять детей. И вы знаете, как бывает... Приходит информация неожиданно. А вот можно взять приемного ребенка и на съемную квартиру. Вот пазл сошелся. То есть все наши усилия были направлены на то, чтобы найти эту съемную квартиру. И мы очень легко это сделали и нашли огромную квартиру. Вот вы представляете, после этих там 40 зайти в квартиру там в 110 метров. Мы пришли, стоим на этом пороге. Вот Миша первый, что он говорит, какие мы дураки были, почему мы раньше мы не могли это сделать? То есть мы московскую сдавали, а в Люберцах снимали.
Угу.
И на это мы как бы вчистую, мы не тратили деньги, да, чтобы снимать жилье, но мы могли так же и раньше жить, улучшить свои жилищные условия, без государства, там, ну, вот просто сами могли справиться с этой ситуацией. Ну, вот такой опыт... Еще Настя нам говорит: ой, папа, что ты скажешь, когда у тебя свой дом будет? Какой дом? Как хорошо в этом съемной квартире. Ну, это до поры до времени, действительно. ну, достаточно скоро у нас появился и дом. Мы уже вот расширили свои горизонты.
И вот вы сняли квартиру,
да,
и пошли
усыновлять? Да, да, все. Да, потому что у нас уже были жилищные условия, которые удовлетворяют требованиям опеки. У нас есть место, чтобы принять ребенка. И, наверное, наша это гордыня, что мы не можем взять обыкновенного ребенка. Зачем мы будем забирать у бездетной пары
малыша?
Вот, кстати,
малыша. Я не первый раз это слышу. Меня потрясает эта фраза.
Вот.
Да. Я не, просто вообще снимаю шляпу.
Зачем? Мы, наверное, настолько круты. Мы, ну, это действительно так, мы профессиональные.
Вы считаете это гордыней? Серьезно?
Это гордыня, конечно. Настолько мы крутые, что мы можем взять особого ребенка. У нас вообще не было вариантов. Вернее, не вариантов, а не было каких-то расхождений во мне, конечно. Мы берем синдром.
То есть вы с Михаилом в едином порыве, да, были?
А вы, да, понимаете, да, что это лучшие дети? Это лучшие дети.
Вот
это,
расскажите,
это нереальные дети.
Ага.
Вот,
пусть это услышат родители, которые боятся...
Это суперпослушные дети.
Это те...
Для них слово «родители» – закон.
Ага.
Сказал, а как они нас любят, Миш? Вот как они любят?
Все, они
это
делают.
Радость?
Для
это,
них
вот,
нет другого.
Вот.
Если родители сказали спать, все, все выключается, идет спать. Сказали кушать, все, все оставляют, идут есть.
Я заметила, что они все время улыбаются у вас. Вот я когда была, я поражалась. Вот, откуда столько
вот,
радости?
Вот смотрите, ведь мы по жизни ищем, да, чтобы нас понимали, чтобы нас любили, чтобы нас принимали, и вот в любом состоянии. А когда тебе дается этот человек, ну, вот начинаешь там, нет.
Солнечный
вот,
ребенок.
Да, солнечный ребенок, ты думаешь, нет-нет, вот, ну, только не такой. Я это себе как-то по-другому вообще-то нарисовала.
Угу.
Когда тебе плохо, вот мои девочки, они меня реанимируют, я не знаю, вот, ну, за несколько секунд. Это те, кто восполняет мой ресурс вот мгновенно, потому что в их объятиях ты просто растворяешься. Причем мне сейчас, я вот я понимаю, что я тоже хочу сейчас обнимать людей. Раньше, причем я вот видела, что когда Ангелина была еще маленькая, встречая, уже окунувшись в эту тему, встречая детей повзрослее, мне не очень было понятно, зачем они обнимаются. Ну, то есть я вот как-то это, ну, по старинке не понимала, как можно, зачем. Чужие люди, зачем они протягивают руки.
Но нас мамы не приучили.
Да,
не, очень часто,
да,
мамы,
да,
просто не умели сами.
Меня мама вообще не обнимает. И
я это... маму обнимала, когда она такая маленькая была, она стояла вот так, руки по швам.
Да, 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 да. И мне тоже говорят, так, ну, хватит телячьей нежности, все не надо. Да, не было такого вот опыта. И тут мне было непонятно, почему они, зачем они все это обнимают. А когда Ангелина вот росла и меня приучала, что в этих объятиях можно растворяться.
Ага.
Они, их руки, они просто тебя вот, ну, поглощают всю. Не знаю, мне настолько это, ну, комфортно, я...
Какие-то особенные действительно дети.
Это, я не знаю, какая-то энергетика нереальная просто. Когда тебе плохо, и понимаешь, ну, даже что-то там, я не знаю, разбили, или там что-то, ну, не так сделали, и ты понимаешь, ну, что-то, ну, что можно на них, невозможно, не сердиться, не обижаться, ну, как-то вот... И вот эта улыбка... «Мамочка!» Ну, кто-то... А когда они мне говорят, «Мам, ты фея!» Ну, ну как после таких слов? Ну, кто мне еще так скажет? Понимаете, как они меня укрепляют? А любое там мое начинание... Девчонки, сегодня готовим. Ура! Это же прям вообще мега-событие.
Ага.
Поэтому, не знаю... Это нереально, это такие красивые люди, это такие вообще замечательные дети, это лучшее.
Ну, какие-то ангелочки, я помню, да, порхали по дому, и вот такое было от них такая, ну, как говорят, энергетика, да,
да,
такая вот какая-то прямо солнечная, действительно светлая, и такая без всяких каких-то вкраплений,
без чистая. Да? Вот чистая, чистая, да. А как они переживают, там, какой-то там, я не знаю, в мультике что-то происходит, они же прям искренне переживают. Mm-hmm. Сейчас вот они доросли до русских народных сказок, и мы им включаем там Марию Мареевну, вот это вот, там, Кощей Бессмертный. Это же за ними наблюдать, как они это все смотрят, они же это все за чистую монету воспринимают, все эти там вообще события. Потом это они прям проживают, они в это играют еще.
Михаил, я правильно понимаю, что... Второго усыновленного, удочеренного, да, ребенка.
Викулю, да.
После Елизаветы вы теперь выбрали.
Так получилось, что мы поехали в московский детский дом на день открытых дверей.
Вот вам вот. Все никак не угомонились.
Да, никак мы не унимались. Все хотелось нам, да. еще чего-нибудь экстрима, вот. И поехали мы в этот детский дом. Ну, и как только детей завели...
Господи, если бы вы знали,
как
это происходит.
Почему-то Вика бросил сразу к нам. Угу. Я говорю, Валентин, ну, собственно говоря, вот.
Вот уже что-то.
Все, что тут. И все, мы через несколько дней поехали, оформили.
Этот день открытых дверей в детском доме, это тоже, знаете, это вот...
Сердце пополам?
Не то слово. Они специально включают песню из мультика «Мама для мамонтёнка».
Ага, ага.
Причем мои дети ненавидят этот мультик. Угу. Вот они запрещают его показывать. Видно, это настолько, это на подкорке, вот это вот. Так же, как Вика просто была в детском доме, он был их шеф, они шефы... циркового училища, и вот она боится цирка. Видно, их там тоже это много было представлений. И просто, ну, вот показывают этих детей. Дети разные, много с инвалидностью. Ой, хорошо, мы сразу Вику сразу с вами взяли.
Взяли, да, и ушли, да,
да? Да, и ушли.
Я вот, тоже, ну, буквально, не представляю.
Да, очень-очень тяжело, тяжело.
Но Вики было мало. Вы взяли еще одну ребенка.
Да, Ясенька к нам пришла.
Ну, это...
У нее бабушка, да, по-моему,
да, ее воспитывала. Да, да, просто, да, позвонили. Вот есть ребенок.
Мы не планировали, на самом деле, третьего.
Ну, да, вот так,
так получилось,
да, да,
что
да,
мы не могли,
да,
остаться,
да,
в стороне.
Да, да.
Сказали, да, если сейчас мы не возьмем,
да,
его отдадут в детский дом.
Ну, да, не хотелось, как бы.
Для нас это был, да, уже, да, знак. Валентина все бросила,
да,
и срочно
просто
поехала,
да,
забирать.
Полетела, да.
А вот помимо того, что детки особенные, вот то, что они из детского дома, в чем это проявляется, вот когда они попадают в семью?
Вот из последнего, конечно, подворовывают хлеб, например.
До сих пор.
Они голодные были.
Вы понимаете, тут нет. Не, это же...
Я не знаю,
это просто, это
вот
просто
это вот
инстинкт, понимаете, незакрытый. То, что не, вот, ага, этого не было тепла и любви, и они это получают в питании. То есть тебе выдают эту твою порцию, и ты удовлетворение получаешь хотя бы от пищи. И поэтому для них хлеб – это что-то, ну, нереальное.
Угу.
То есть хлеб обязательно с хлебом, и, ну вот, к сожалению, да, таскают хлеб.
Но это не самая какая-то страшная,
ну,
особенность.
Естественно, да, то есть это, ну, это проблема, если
вот
мы
вы
вот забыли спрятать,
да,
его,
да, да,
все.
То есть они, хотя знают, брать
момент,
нельзя, да, все.
И они куда-то его вот
тут
ныкают,
же он растворяется, да, ныкают, да.
И... А потом они ложатся, ага, потом они встают и едят его.
Ночью.
Ночью.
Да,
ага.
То есть это
я
вот
несколько раз мы их заступили.
Это что-то...
То есть они идут в туалет,
да,
и,
да,
там сидят, хомячат.
Ага, то есть это такая компенсация.
Компенсация,
вот, вот
это, да,
такое?
Это компенсация.
Да. Вот,
да,
раньше,
да,
такого,
да,
не,
да,
было.
Да,
это,
да,
вот сейчас,
это...
возрастом у них вот началась такая штука.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что с нами сегодня Валентина и Михаил Михайловы, родители 9 детей, трое из которых приемные, 4 особенные. В чем еще были сложности, вот когда дети попадают в семью, ну, не просто особенные, а еще и, вот, так сказать, из детского дома? В чем было еще непросто?
Они попали в очень молодом возрасте.
Маленьком, да.
Поэтому проблем
все...
не было,
ага,
особых.
Ага.
Вот,
ну,
вот
Вика, помнишь, Вика
хлеб.
Как боялась, и Вика, и Лиза очень боялись заходить в ванную.
Мыться. Они боялись,
то есть,
да,
это тоже им досталось.
Видимо, что-то там, да,
да,
как-то было для них
Лиза
неприятно.
Начинала плакать, когда ее заканчивался творожок.
Еда, да.
Она просто, когда ее тарелка опустевала, она просто рыдала. Это невозможно было. Как раз вот бабушка наша именно
полюбила
из-за этого. То есть у бабушки включилась компенсация вот, да, этой любви, когда она видела, как это... Ребенок просто плачет, потому
вот
что заканчивается.
Она не могла,
да,
наесться.
Она не могла наесться.
Она кушала,
да,
кушала.
Да,
ну,
да,
понятно, что ее ограничивали.
Потому что, да.
Но вот все, что ей не дашь, она... тут же съедала и прям требовала еще.
Но бабушкино сердце при этом открылось,
открылось,
да?
Конечно,
все,
конечно.
От жалости, от жалости.
Бабушка видит, что ребенок плачет, не накормленный.
Ага, ага.
Тут это естественно.
Меня еще, знаете, какая история потрясла? Вот вы рассказывали, Валентин, как у вас девочка какая-то пошла вам помочь с детьми, и вы никогда не отказываетесь от помощи, да, потому что, ну, понятно почему. И она немножко как-то побывала,
да, да, да,
подмогла,
да,
как, что называется, и пропала. И потом, ну вот расскажите ее сами, потому,
да,
что
очень
потрясающая,
да, очень интересная встреча. Мы, ну, как-то всегда открыты, мы не прячемся, у нас много знакомых, как-то вот мы открыты, наш дом всегда открыт. И как раз старшая дочь мне говорит: мам, вот есть девушка, очень хочет помочь, посидеть там, как-то поиграть. Я говорю: прекрасно, действительно, я никогда не отказываюсь от помощи, никогда, и сейчас также с удовольствием, с благодарностью принимаю ее. Пришла девушка, побыла, поиграла с Лизой, я там как раз в этот момент там поделала свои дела, все, она, наверное, с ней была буквально 3 часа, и больше она не приходила. Ну, прекрасно. И она проявилась через несколько лет, нашла меня в соцсетях и пишет: Валентина, вот я такая-то, такая-то. А вы знаете, а у меня родился ребенок с синдромом Дауна, и мне было не страшно. И я рада, что наша встреча тогда мимолетная произошла, я уже была готова. Вот как так вот бывает, такие интересные встречи.
Мне страшно об этом говорить на всю страну, но вы сказали в одной из бесед, вы сказали, что вы можете пригласить в семью людей, которые боятся вот этих детей, они уже родили или они хотят родить, и, ну, просто боятся. Ведь что мешает? Страх всегда мешает. Страх быть вне социума, да, страх получить слишком тяжелую нагрузку в виде особенного ребенка. Что еще там? Страх, может быть,
карьеры. Страх, что все пойдет не так. Когда я задаю вопрос, что поменяется в твоей жизни? Ну вот как, я теперь буду привязана к этому ребенку. Я не хочу терять свою свободу. Я говорю: а в каком месте ты будешь привязана? Ты сейчас там в 3 года, в 2 года отдашь в садик, пойдешь на свою работу, куда ты хотела. Да, а что дальше? А дальше ребенок пойдет в школу. Что, просто в школу? Да. Ты утром также.
В обычную школу.
Ну, у нас коррекционная школа, но сейчас у нас инклюзия, можно и в обыкновенную. Тут как бы, слава богу, что есть выбор. Родители выбирают сами, как удобно. У нас прекрасная коррекционная школа, просто чудесная. Таких педагогов еще поискать. Самый главный критерий – это мои девочки, которые с удовольствием идут к своим учителям. Все. Это значит, там им комфортно и хорошо. У нас есть продленка, до 4, до 6 они в школе, они при деле, логопеды, дефектологи, все у них есть. Также женщина, ей хочется работать, она всегда в социуме, она работает. Вечером она забрала ребенка из школы с продленкой. То есть у нас ничего не поменялось. Мы также существуем, как и обыкновенные мамы с нормотипичными детьми. Наверное, вы хотите задать вопрос, а что дальше? Потому что всех вопрос этот интересует. Вот сейчас вы набрали, с малышами хорошо, вот сейчас вы тютюшкаетесь, а потом, когда они вырастут, куда вы их будете девать, что вы будете делать? Ну и на этот вопрос у нас есть ответы. Потому что такие неравнодушные и энергичные мамы, как я, как те девушки, которые, женщины, меня окружают, мы просто так своих детей не оставим. Сейчас программы, поддерживающие проживание, обучающие квартиры, мировой опыт, все это мы тоже хотим использовать. Угу. Наши дети могут жить одни. Да, под приглядом, там, соцпедагог или еще какие-то моменты. У нас еще есть время до конца откатать этот вопрос, все это решим мы. Но у нас все тоже... Как бы мы знаем, что они могут и заниматься какой-то трудовой деятельностью, они могут работать, они могут приносить пользу людям. Они очень, у меня девочки творческие, им это все нравится, они рисуют, они что-то творят, они как-то ручной деятельностью, глиной они умеют лепить. Ну, как-то справимся, все у нас будет.
Михаил, а вот хочу вас спросить, вот что нужно делать родителям, чтобы не просто родители, а все окружающие люди тоже хорошо относились, любили наших особенно детей, чужих детей не бывает.
Не прятать их.
Ну, к сожалению, в последнее время в интернете, на развлекательных форумах, которые очень популярны в России, не буду называть, но их много, а там стали появляться статьи как под копирку об отрицательном отношении именно к людям с синдромом Дауна. То есть там описываются некие истории и пишут, что это совсем не солнечные, это все в негативе. Угу. И эти вот посты набирают очень много, как говорится, лайков. Угу. С чем это связано, я просто не понимаю. Вот буквально вот за последние пару лет.
Не знаю, какие-то ты там посты читаешь.
Ну, а тут их даже и читать не надо. Вот
ну, Михаил в информационном пространстве, да, да, находится, да. А мы с вами...
Вот, и вот на, ну, я думаю, это как бы те, кто меня слышит и понимает, о чем речь идет, про какие ресурсы я говорю. Вот, и поэтому сейчас тенденция, наоборот, идет опять, мне кажется, ухудшается. То есть отношение именно к нашим солнечным деткам опять становится негативным. Поэтому очень хочется, конечно, популяризировать наших деток, выводить их в свет, но боюсь, что сейчас люди опять начинают не понимать.
А бывает такое, что вот в школе или в детском саду вам задают вопросы про ваших детей?
Ну, у нас...
Какие?
Ну, конечно...
Или у вас там все...
Нет, там все такие дети.
В школе,
дети.
Да. Ага. Нет, ну, например, когда в садик мы ходили, сад был обычный.
Ну, да,
да.
Сад, да.
Наоборот, сейчас нет логопедических, таких узкопрофильных садиков нету. Мы были в обыкновенной группе. И у мам были вопросы. Спасибо заведующей, которая... У нее был как бы вариант либо отказать нам вместе, чтобы мы ходили в сад, но она выбрала другой момент. Именно она понимает, что это полезно всем. Если маленькие дети будут в одной группе с ребенком с особенностью, этот опыт у него уже будет. И когда он будет возрастать, он будет, оглядываясь, вспоминать это, и это ему только в плюс, что есть, я... коммуницировал с особым ребенком, соответственно, мне не страшно, я и в школе могу быть с такими детьми, и по жизни встречаясь, я знаю, как с ними обращаться, общаться, мне уже не страшно. Поэтому мы со своими девочками выходим в свет, так называемый, и в театры, и в музеи, и там аквапарк, зоопарк. Мы их не прячем. То есть, если вот говорить о том, как рассказывать всему миру о том, что мы есть, что мы существуем, ответ прост – не прятаться. Общественный транспорт у нас не часто, потому что все-таки с четырьмя, ну, тяжеловато в метро, но и то у нас была...
Общественный транспорт вообще для многодетных очень тяжелый.
Да, да. Но у нас здесь была адаптивная экскурсия по метро. Они прекрасно слушали, смотрели, как нужно там и билеты брать, и проходить через турникеты. Знаете, хочу отметить, что порой нормотипичные детки ведут себя менее красиво и культурно в общественных местах, потому что мы со своими детьми очень много занимаемся и проговариваем эти моменты, что принято, как надо. Если мы, например, даже идем в храм, сразу говорю, так, мы идем в храм.
Расскажите вот туда про храм.
И они сразу говорят, так, в храме не кричат, не бегают, ведут себя красиво. Это они мне уже рассказывают, как надо, правила.
А, это они рассказывают.
Это, да. Ну, для того, чтобы они мне это рассказали, вы понимаете, сколько раз я это повторила, эту информацию. Все, для них это четко, понятно. Правила поведения. Знаете, у наших детей очень много сильных сторон. У них очень хорошая память. В плане визуальной, и вот если на слух, вот что, как говорится, они запомнили, это вот они это несут. Им тяжело читать, им тяжело с речью, у них, конечно, проблемы, это все правильно. Но есть и сильные у них стороны. И как раз если опираться на эти сильные стороны, очень много большого результата можно добиться. Также, если мы говорим, мы идем в театр, они знают, как себя вести. В театре они в театр очень любят ходить. Им настолько нравятся эти представления, все, я говорю, потому что они настолько доверчивые, наивные, они проживают все события, которые они видят. Это, ну, здорово. Ну и, конечно, кинотеатр, мультики, это все тоже они любители. И в кафе мы тоже ходим. И мои дети, я могу быть одна с четырьмя, и они будут себя вести просто идеально. Они знают вот эти все правила поведения в общественных местах. А для того, чтобы они, ну, могли это сделать, значит, надо постоянно это тренировать, навык. Поэтому мы в социуме, мы не прячемся.
Людей, я могу сказать одно, если вот они все вбили в голову, их не переубедить ничем. Пока они сами не столкнутся с такими людьми, они мнение свое не поменяют. Ты хоть их тут убеждай, не убеждай.
Но все равно мы должны говорить. Анна, я очень рада, что я веду блог, я что пишу о девочках, о семье. Причем, ведь, опять же, мне дети, старшие мои, всегда говорили: мам, рассказывая об этом, ну, думаю, ну, что такого, ну, что рассказывать, мы так живем, разве это может быть кому-то интересно? И я вот действительно моему каналу уже вот 2,5 года, как я пишу о своей семье, во-первых, для меня это такое открытие, мне нравится вот эта творческая составляющая, с одной стороны, а с другой стороны, польза невероятная, потому что мои подписчики мне говорят спасибо. Есть какие-то моменты, которые, опять же, вот эти страхи, непонятности, не знаешь, как в каких-то моментах себя вести, ну и они мне пишут спасибо. Вы транслируете это? Вы вот какой-то вот действительно делитесь этой радостью, этим светом? Ну вот, вот это спасибо мне, ну, приятно слышать, что мои девочки... Вот это добро и позитив несут в мир. Это здорово.
А вот такой вопрос про старших детей. Вот не чувствуют они, что слишком много внимания на особенных деток, и им чего-то не додали? Вот нет, как часто предъявляют же все это родители.
Нет, тут другая ситуация. Наоборот, они рады, что
от них отстали.
От них отстали, конечно. Ну, во-первых, получилось, что они не вкусили всю прелесть проживания в большом доме. То есть они поздно попали в него. И поэтому...
Ну, вы в конце концов поменяли эту квартиру на большой дом, где я была.
Да.
Который запомнил на всю жизнь.
Да, большой дом, недалеко от Москвы, потому что, все наши реабилитации, естественно, это только в Москве, поэтому, чтобы далеко не уезжать, мы приобрели дом там, прекрасная геолокация, вообще прям замечательное место, здорово. И поэтому, если бы, наверное, больше уделялось времени старшим детям, с них бы там они больше в огороде бы работали, по дому, а так как мы немножечко...
Но они не возражают, да?
Нет, они не возражают.
За городом, и
да,
теперь надо ездить.
Теперь у каждого своя комната, у каждой в своем ритме, в общем, все, конечно, причастливы. Да, немножко, конечно, наверное, грустно, что это было раньше надо делать.
Но сейчас с нами только двое детей живут.
Ну, уже свои
все
семьи,
остальные,
поэтому...
Да. И причем одна из них на сборах постоянно, она профессионально занимается греблей на каноэ, поэтому ее видим крайне редко. Получается, с нами, соответственно, девочки и сынок.
Двое, и вот эта стайка, да, прекрасно.
Да, вот мы поэтому такие вот. Ну, у нас 3 внука. 2 внука, и вот внучка недавно родилась. То есть мы еще уже и многодетные бабушки.
Да, 2 внуков нам уже периодически подкидывают.
Да. Жизнь продолжается, и это прекрасно.
Вокруг нас опять... Дети.
Да, опять много-много детей, да. Все, как вы привыкли.
Да, да, все понимаю. Как это, да. Большой стол, много у нас, слава богу.
Большой стол – это так здорово.
Это здорово.
Слушайте, спасибо огромное за очень вдохновляющее и какая-то, как глагол такой сказать, обесстрашивающая беседа. Напомню, что сегодня с вами и с нами были Валентина и Михаил Михайловы, родители 9 детей, 3 из которых приемные. Все 3 особенные, и еще свой особенный ребеночек. С вами была Анна Леонтьева. Спасибо, дорогие.
Вам спасибо.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».